эксклюзивные интервью, уникальные репортажи. Только у нас.
Здравствуйте. Только на радио «Комсомольская правда». Руслан Семенович Гринберг, руководитель Института экономики Российской академии наук. И Нигина Бероева. И в этот час, в ближайший час, мы будем обсуждать главные экономические новости страны. Ну, точнее, вот я даже перефразирую это. Каким образом сейчас главные политические новости страны отразятся на экономике? Или, грубо говоря, чем же в лозунге на Болотной площади аукнуться для нашей экономики? Руслан Семенович, вот с одной стороны, вот как я убеждена в том, что в стране, где все хорошо с экономикой, люди не митингуют. Так
ну,
это?
Ну, вообще-то говоря, как правило, мало людей стало ходить на выборы вот и в Европе, и в США, даже когда хуже становится с экономикой. Но вы правы, в принципе, вот если там 30-40% приходит, то это нормально считается, в общем-то.
Угу. То есть в любом случае это отражение?
Иногда бывают такие, да. Конечно, и никогда не знаешь, тот, кто не пошел, он против или за.
И почему он не пошел?
Одни считают, что и так все хорошо, что я буду время терять, все идет на правильном направлении. А другие говорят, как у нас вот в последнее время, правда, там поменялась тенденция, что, мол, что ходить, все равно от нас ничего не зависит. Такая установка тоже бывает. Вот. Но вообще-то вот политические решения часто, как бы это сказать, они влияют на экономику иногда прямым образом, иногда косвенным образом. Ну, вообще политическая система. Вот сегодня я слышал там дискуссию по поводу того, что, может быть, для того, чтобы нам экономического успеха добиться, может быть, уже не нужно нам вот такой, как это сказать, выборной монархии, что ли, когда все права у президента. Может быть, надо все-таки подумать о том, чтобы коалиционное правительство было там представляло различные силы.
Децентрализации?
Ну да, что-то в этом роде. Хотя вот в политологии есть такая концепция, что вот если когда большое расстояние, большая страна, разные люди, вероисповедание, то вроде бы хорошо, чтобы все-таки был один.
Власть в одной руке.
Я начинаю сомневаться в этом. Наверное, все-таки вот такая вот абсолютная монархия, или, ну, конечно, со всякими демократическими процедурами.
Абсолютное, наверное, президентство, можно,
да,
так назвать.
Наверное, все-таки утрачивает свое значение для экономики тоже. Ведь как было вот эту конституцию нашу, в которой мы сейчас живем? Ее же сделали под Бориса Николаевича, что он вроде вот хороший, прогрессивный, поэтому надо ему и побольше дать функций, чтобы он много сделал хорошего. А тогда говорили, а вот если будет другой потом, менее хороший.
Мы же плохого не выберем.
Не выберем,
сказали,
да,
в тот момент.
Вот, и все, да. И поэтому это все-таки, вот, понимаете, сиюминутная политическая целесообразность иногда закладывает вот мину замедленного действия, а иногда и незамедленного.
Давайте посмотрим, как реагируют фондовые рынки на то, что происходит. В понедельник, насколько я знаю, биржи росли. Неделя была открыта в зеленом цвете, и вроде бы все нормально. Вот на прошлой неделе, когда были первые несанкционированные митинги, тогда котировки упали. И все как раз комментировали о том, что вот смотрите, как даже фондовый рынок реагирует. Но с другой стороны, для этого вот на прошлой неделе были другие причины. Там из Европы пришли плохие новости. И непонятно, на что больше среагировал рынок. Потому что все мы знаем, что наш фондовый рынок, он больше завязан на Западе.
Как ни странно, бывает так, что когда у них трудности, то и у нас начинается, потому что наши рынки считаются рискованными, и поэтому люди забирают деньги, те, кто живет в Европе или в Америке. Да? Но в этот раз, по-моему, такое разнонаправленное движение было. Конечно, для так называемых простых людей, к которым мы все относимся, в общем-то, это как сказать, там 2% всего россиян имеют эти акции.
Но, это скорее такой индикатор.
Ну, индикатор, вот. Да, как, какой-то индикатор. Но мне кажется, что вот это событие 10 декабря скорее повлияло в положительном плане на, вот, на вообще на ситуацию, и в экономике в том числе, вроде бы.
Не было никаких
эксцессов, вот это важно, да, что вроде бы вот было десятки тысяч людей, собрались они, значит, были дружелюбные, полиция была дружелюбной, такое.
Да что вы, митинг вежливости просто был, конечно.
Да, псевдобратание такое, может быть, даже. Вот, я к тому, что...
То есть это улучшило имидж экономический, вы хотите сказать?
Это открывает какие-то перспективы для... Для цивилизованного диалога оппозиции и власти.
Угу. Во-первых, что должно радовать много. Инвесторов
ну,
или как?
Конечно.
Угу. Это что должно радовать
внушает, инвесторов? Внушает некое спокойствие, да, что вот не будет никаких эксцессов, там, насилия, революции и так далее.
Руслан Семенович, это все, конечно, прекрасно, но политическая стабильность... Она всегда вот была одним из пунктов
во всех... Да, может обернуться застоем.
Да, но она всегда была одним из пунктов всех, например, рейтингов, которые проводят западные агентства. Рейтинг конкурентоспособности, привлекательности для инвесторов, инвест-климат и прочее, прочее, прочее. Там всегда был пункт, как политическая стабильность. Да. А сейчас у нас какая-то вот, точнее, нашей политической стабильности возникла какая-то угроза или хотя бы альтернатива.
Ну, по крайней мере, понимаете, ведь еще совсем недавно казалось, что действительно все стабильно. Одни называли это стабильностью, да, те, кто другие больше застоем. Власть поддерживает, другие застоем, те, кто против. Но, в общем, все были убеждены, или многие, и те, и другие были убеждены, что вроде как идет, Единая Россия. Значит, ну, меньше получилось, но все равно много. Все равно можно не оглядываться на другие фракции, решать свои вопросы. По рекомендации исполнительной власти. Вот. Казалось, что она будет, думаю, не место для дискуссии, но, похоже, она становится местом для дискуссии. Это связано с тем, что все-таки произошло качественное событие, что многие молодые, образованные и небедные люди, в общем-то, стали, боюсь, сглазить, из подданных превращаются в граждан потихонечку. Гражданское самосознание растет. И если эта тенденция сохранится, то, конечно, власти придется обращать внимание на это. А как они будут действовать, и те, и другие, это никому не ясно в России. Потому что нет ясного лидера в оппозиции. Да? Не очень понятно, как власть себя поведет. Ясно, что она не может нейтрально относиться к этому. Значит, либо жестко. Еще пытаться...
Что пытались.
Да, либо вступать в диалог, что, в общем, непривычно. Ну и оппозиции тоже, поскольку нет явного авторитета, ни морального, ни интеллектуального.
Ну, сейчас отрывом, они просто
да?
вот
сейчас
идет, каждый
сейчас
день
идут
появляются.
Какие-то консультации. Да.
Появляются. Здесь Алексей Леонидович Кудрин, бывший министр финансов.
Да. Это очень интересно.
Казалось, что
да. И Михаил
может,
Прохоров.
И Михаил Прохоров. 8 800 200 ровно 97 02 номер прямого эфира.
Это говорит о том, что 3 месяца будут интересными.
Три месяца будет интересно, ну, да, действительно, точно не скучными. Но я надеюсь, что все будет мирно, знаете, все будет как 10...
Я хотел бы присоединиться к вашей надежде.
Как 10 декабря. Радио «Комсомольская правда», 8 800 200 ровно 9702. Это программа «Только у нас». Я вам уже второй раз рассказала наш номер прямого эфира. Звоните, высказывайте свое мнение. Как по-вашему... отразится гражданская активность на экономике нашей страны. В гостях у нас Руслан Семенович Гринберг, директор Института экономики Российской академии наук. Так давайте же про Алексея Леонидовича поговорим. Ну вот все знают его экономическую позицию, и, собственно говоря, ну вот он экономист, да? Вот это
да,
непосредственно
конечно.
Тема нашего разговора.
Угу.
Экономика идет в политику. И чем
да,
же...
Ну да, конечно. Как... Нет, дело в том, что он, конечно, опытный политик, Хотя понятно, что он был очень важным и ключевой фигурой в правительстве. Многие... И действительно, это такая была очень фигура важная, потому что, вот скажем, там оппозиционно настроенные люди, в частности, в Российской академии наук, все-таки считали, что он слишком много копит и слишком мало тратит на развитие. Я всегда говорю, что это не в нем только дело, это общая линия правительства была. И сегодня она, видно, продолжается, хотя я лично считаю, что это неправильно, что нужно менять соотношение, накапливать и тратить, потому что в противном случае, если мы не будем тратить, то мы не сможем, если мы не будем тратить на развитие, то мы не сможем преодолеть вот эту унизительную зависимость от цены на нефть.
Понимаете? Кстати, по поводу цены важно, на нефть. Да. По поводу цены на нефть.
Теперь, да. Значит, Алексей Леонидович Кудрин теперь становится политиком. Ну, и особенно меня поразило, что он недавно высказался в том плане, что он не является единомышленником Владимира Путина.
Да, это многих
это
удивило.
Очень, это очень симптоматично. Для меня это лично странновато, поскольку мне казалось, что они были единомышленниками. Вот, ну, посмотрим, что из этого получится. Пока не ясно.
Ну что, давайте примем еще телефонный звоночек, он у нас уже есть. Здравствуйте, Олег.
Алло, здравствуйте. Я вот хотел бы высказать по поводу выборов, свое мнение. Сейчас наша оппозиция находится в таком интересном положении, что когда вопрос поставлен принципиально, по мандатам, если оппозиция считает, что выборы легитимные, то пусть оставляет себе мандаты. А вот если она считает, что выборы нелегитимные, тогда, я думаю, лучше сдать мандаты, чем мириться.
Вы за принципиальную позицию, я поняла. А скажите, как, по-вашему, благо для экономики вот такая гражданская активность, которая у нас сейчас происходит в стране?
Думаю, что благо. Во-первых, не знаю, почему оппозиция боится. Ведь, в принципе, всем понятно, что голоса у них украли. И, допустим, если пройдут новые перевыборы, то как бы они получат больше мест просто. И как бы я не вижу проблем, почему так оппозиция себя ведет. Ведь, в общем-то, на нее все смотрят, и она себя в такое положение ставит.
Если спасибо, ничего... спасибо вам большое за телефонный звонок. Ну вот, но вот мнение такое.
Это да. Кирилл говорил о том, что оппозиция могла бы там или должна была сдать мандаты. Это вообще такая дискуссия бурная идет. Мне кажется, что те люди, которые прошли в парламент, они не будут сдавать свои мандаты.
Ну, и да, это уж слишком, понятно, да. Но слишком джентльменский.
Понятно,
какой-то.
Что все-таки какие-то, наверное, должны быть пересмотрены результаты в чем-то. Но ясно, что не будет глобального пересмотра.
Угу. У нас еще один телефонный звонок. Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну вот стабильностью вы, видимо, называете вот эту стабильную коррупцию, стабильное беззаконие, стабильное вранье, стабильное невыполнение обещаний. Вот в такой ситуации экономика нормально не будет развиваться, она будет только ухудшаться. И давайте вот мы посмотрим за время правления Путина и Медведева, на сколько процентов в бюджете увеличилось доход не от наших монополий вот этих газовых нефтяных. Вот. Где обещания, выполненные Путиным, удвоение ВВП? Вот. Комфортное, доступное жилье, 30 тысяч квадратных метров в Москве. То есть вот наши чиновники, они бросаются обещаниями, и, видимо, они думают, что они не будут нести никакой ответственности за них.
Ну, я бы что сказал, я, в принципе, согласился бы с нашим слушателем здесь. Дело в том, что, понимаете, для того, чтобы улучшить экономическую ситуацию или поменять политику, есть разные способы. Вот если у вас правящий дом или правящая партия, она вечно правящая, то тогда у вас надежда только на то, чтобы как-то уговорить значит, руководителя страны, авторитарного или не очень, это не важно. Значит, что вот надо что-то здесь менять, надо писать там записки, письма и все такое прочее. А если нет вот политической состязательности, то тогда вот только такой путь. Он очень сомнительный, вообще-то говоря. Поэтому аж прав слушатель, что стабильность, если она долго, знаете, это тем более ты побеждаешь всегда. Это неважно, честно или нечестно, или совсем нечестно, или немножко нечестно, но Конечно, политическая состязательность гарантирует, ну, я не знаю, более такое, понимаете, принятие решений более гарантированное, что ли, и модификацию политики. Поэтому гражданская активность, в моем представлении сейчас, она в целом в долгосрочном плане должна влиять на экономическую политику положительно. Если, знаете, конечно, вот эта политическая активность выльется вот в создание институтов жесткой политической состязательности.
Во что-то конструктивное.
Да,
знаете, я сейчас подумала о таком экономическом понятии, как конкуренция, которая всегда расставляет все на свои места.
Ну, все не все, но много. Потому что, понимаете, вот Владимир Ильич Ленин, некоторые слышали такого политика.
Конечно.
Да, вот. Он говорил, что, значит, вот монополия ведет к загниванию. Это точно, золотые слова.
Угу.
Поэтому, когда у вас монополия, хоть политическая, хоть экономическая, всегда через некоторое время, даже если вы очень хороший и менеджер, и очень хороший политик, и у вас общественный интерес на первом месте, а не личный, все равно вы начинаете злоупотреблять властью, и, в общем, это все ведет в тупик страны.
Успеваем принять еще один телефонный звонок. Георгий, здравствуйте. Только если можно очень кратенько ваше мнение у нас...
Да, здравствуйте. В общем, у меня такое мнение, что с Брежнева у нас страна находится в роли южноамериканских папуасов, которые продают свои богатства за безделушки Западу, понимаете? И вот сейчас у народа появляется такое прозрение, и, в принципе, он не хочет быть в роли этих папуасов. Вот у меня такое мнение.
Ну, что я могу сказать на это? Я думаю, что если по-другому выразить эту же мысль, то действительно граждане задумались о том, что или подданные, бывшие, превращающиеся в граждан, они вот задумались о том, что есть какой-то общественный интерес, который надо реализовывать, что можно менять свою жизнь, если не только мечтать о том, чтобы уехать отсюда. Я думаю, что это правильная мысль. Она, в конце концов, может и привести к тому, что и политика будет меняться.
Угу. Ну что ж, будет меняться политика, будет меняться и экономика. И, в конце концов, если появится конкуренция и в политике, это будет хорошо. Чем все грозит вылиться для экономики все политические телодвижения нынешние, мы продолжим говорить во второй половине часа. Оставайтесь с нами. Это «Комсомольская правда». Нигина Бероева, Руслан Гринберг. Не переключайтесь, вас ждут новости.
Из первых уст. Только сейчас. Только у нас.
С новостями к этому часу.
Здравствуйте, только у нас то, что волнует только вас. А именно, как отразятся политические события последних дней на экономике страны? В программе «Только у нас» на радио «Комсомольская правда». Это Нигина Бероева. Я приветствую нашего постоянного гостя и эксперта Руслана Семеновича Гринберга, директора Института экономики Российской академии наук. Руслан Семенович, здравствуйте еще раз.
Добрый день.
В первой половине часа мы поговорили о том, собственно, что происходит, как отреагировали фондовые рынки, пришли к выводу, что по большому счету бурной реакции не было, что, в принципе, с одной стороны, интересно, да, потому что обычно фондовые рынки реагируют на малейшее дуновение, как бы ветра в другую сторону, реагируют сразу. Собственно, а что у нас с оттоком капитала? Отток капитала у нас, точнее, капитал у нас утекал бурным потоком весь год, когда еще и ни слуха, ни духа было ни о каких митингах. Как вы думаете, каким-то образом события последнего времени может как-то повлиять на эту тенденцию?
Ну, я думаю, что в этом году уже ничего не изменить. Здесь похоже, что там 80 или 85 миллиардов чистый отток составит, похоже. Это много. Но, с другой стороны, это все-таки, знаете, такой спекулятивный капитал, краткосрочный. Что касается прямых инвестиций, то... В общем, насколько мне известно, и немецкие инвесторы, и французские, и британские, те, которые здесь очень мощно вовлечены в производство, да, в пищевкусовой промышленности, топливно-сырьевой, в строительном бизнесе даже есть, они спокойны. И, в общем, здесь, ну, пока спокойны, по крайней мере, поскольку у нас нет ясного представления, как будет развиваться вот это история отношения возросшей оппозиции, силы оппозиции и поведения власти. Вот, пока здесь много неизвестного, но иностранные инвесторы, которые, еще раз повторяю, они заняты здесь не спекулятивными там операциями, а занимаются реальным бизнесом, тот, кто в реальном секторе, тот не собирается уходить.
Собственно, а что для них важно? Для них важно, чтобы не было погромов на улице, это раз.
Ну...
А второе, чтобы неожиданно не взвинтили налоги, не приняли никаких драконовских мер по, для бизнеса.
Для них, важно, для них важна, конечно, политическая стабильность. Здесь надо признать, что всякие там разговоры о правах человека, вот, это все, в общем-то, такие... Как говорится, хорошие, нормальные разговоры, в принципе, не против. Но капитал, он, капитала морали нету. Да? Он должен увеличиваться. Если он видит, что все в порядке, неважно, там, генеральный секретарь или президент, или премьер-министр, если условия для бизнеса успешные, то не имеет значения, соблюдается право человека или не соблюдается. Я специально говорю, утрирую, да, конечно, есть некоторые, которые переживают по поводу этого, да. И так,
ну, рамки приличия, безусловно, да.
Но на самом деле, но на самом деле это не так важно.
Главное, чтобы цена на нефть была высокой.
Нет, но эта цена на нефть, это важно для нашего правящего дома, скажем так. И потому что это важно. И поэтому мы не заинтересованы ни в какой рецессии, ни в крахе доллара, ни в крахе евро. У нас любят про это дело говорить.
Мы за мир во всем мире, безусловно.
Ну да, но все равно любим, чтобы у них было похуже.
Похоже, особенно, чем у нас, да. Действительно. 8-800-200-97-02. 8-800-200-97-02. Звонок бесплатен для всех. Звоните, высказывайте свое мнение. Как, по-вашему, политические события последних дней отразятся ли на экономике страны в краткосрочной перспективе, в долгосрочной перспективе? Как ваши отношения? Игорь, здравствуйте. Алло. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Игорь, говорите. Мы вас слушаем.
Вы знаете, я считаю, что ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе политические вот эти выборы, они никак не отразятся. Потому что я вот не согласен с вашим собеседником насчет того, что у нас не присутствует здесь спекулятивный капитал. Как раз именно спекулятивный капитал у нас в основном здесь, в России, присутствует.
Не-не, вы просто нас не поняли.
Да,
Руслан Семенович сказал,
говорили,
что
приходит быстро и уходит, быстро.
Он да, есть, да, да. Его вот никто
я,
не...
Да, я про это и говорю, что даже те вот крупные корпорации, да, транснациональные, там Daimler или вот Mercedes, да, они здесь только благодаря тому, что их поддерживают свои национальные правительства, хотя даже им приходится платить огромные взятки. Поэтому будут у нас выборы и там, или что-то еще, здесь только спекулятивный капитал, и у нас никто сюда из нормальных бизнесменов, вот среднего класса, да, там вот, или вот относительно небольших компаний сюда не пойдет, потому что они... Их в любой момент могут кинуть, раздеть. У нас этих примеров огромное количество по России. И поэтому,
Игорь, а вы бизнесмен?
Я как бы работаю в торговле уже давно, как бы все это вижу и еще с 90-х годов, и поэтому сейчас очень гнетущая обстановка вот в этом бизнесе, везде, во всем. То есть такой апатии, такой депрессии, вот какая сейчас сложилась, да, на данный момент в стране, даже в ельцинское время не было, да, хотя тогда, казалось бы, ну, насколько плохие времена, сейчас очень, ну, очень все плохо, и поэтому никто сюда не пойдет. Они над нами смеются. Я был, если бы я сам был вот крупным западным этим, я бы ни за что не пошел сюда.
Спасибо, спасибо,
Игорь Васильевич. Я бы здесь не согласился с Игорем. Почему? Потому что, понимаете, как раз можем привести очень много примеров, когда крупные фирмы и средние фирмы, вот я так довольно-таки внимательно слежу за тем, что делает немецкий бизнес, а он самый главный в России, что касается прямых инвестиций, то они все очень довольны. Как ни парадоксально, вот русский бизнес, он в большей депрессии находится, чем западный. Русский бизнес находится в депрессии только и в сознании. В общем, некоторая безысходность есть именно из-за всевластия бюрократии. Вот это очень важно, потому что, понимаете, западные фирмы, не потому что они подкупают, здесь как раз вот чем крупнее фирмы, тем меньше коррупции. Они, в общем, находят, как-то в правом поле больше работают. Но если они получают прибыль, они чувствуют себя спокойно.
Ну, Руслан Семенович, там административный ресурс есть такое понятие.
Конечно, не согласен, да. И потом у многих крупных фирм есть такой кодекс, когда нельзя взятки давать. Это для них тоже очень серьезная теперь проблема стала. Хотя это вроде как бы противоречит национальным интересам, в том смысле, что все-таки есть такое понятие, как экономизация внешней политики. Вроде бы, чем больше ты для бизнеса своего делаешь, продвигаешь на иностранных рынках, тем лучше, понятное дело. Но теперь, в общем, мораль там какая-то появляется. И уже много законов есть, когда вот нельзя подкупать местных чиновников. И это очень серьезно.
Руслан Семенович,
некоторые люди в тюрьму уже сели. Вот. Но он прав в одном, что вообще есть какая-то общая неопределенность именно из-за всевластия бюрократии. Вот это очень важно, потому что она не чувствует ни репрессий со стороны авторитарных властей, ни демократического контроля нет. И в этом вакууме бюрократия, конечно, правит бал и, к сожалению, становится самым прибыльным бизнесом.
Руслан Семенович, но мне кажется, что внести какие-то изменения могут сами бизнесмены. Только они. Больше их права никто отстаивать не будет. И вот как вам кажется, бизнесмены, мелкий бизнес, средний бизнес, мы не говорим о крупном бизнесе, он у нас стоит особняком, да?
Да, конечно.
Мелкий и средний бизнес, эти люди, эти бизнесмены, они будут проявлять свою гражданскую позицию? Они
конечно,
будут
конечно.
Лоббировать свои интересы?
Вот я как раз это хотел сказать. Вот у меня такое ощущение, что довольно значительная часть собравшихся на Болотной были как раз люди, представляющие мелкий и средний бизнес, которые, в принципе, успешны, но им надоело работать вот в этом неправовом поле, мягко говоря. Им бы уже хотелось ясных правил и вот как-то освободиться из-под тяжести вот, бюрократического произвола. И в этом смысле вы правы, конечно, теперь у них появляются, по крайней мере, предпосылки для того, чтобы не только там собраться 200-300 человек и поехать там на сафари куда-нибудь, а просто предъявить свои требования, как они мыслят. Это будущее свое, будущее своих детей. Это, по-моему, это ясный сигнал они подали, и сами себе прежде всего. Другое дело, как бы дальше развиваться события, нужна координация, нужна. У нас нет культуры компромиссов. Конечно, здесь очень важно вот не впасть в радикализм и бизнесменам тоже, которые будут защищать свои права.
8-800-200-97-02. Бизнесмены, позвоните, расскажите, как вы готовы отстаивать свои права. А требования у вас, мы знаем, какие у вас требования. У вас требования вагон и маленькая тележка. И прежде всего это борьба с коррупцией, с бюрократией. И, в общем, чтобы дали возможность вести свой бизнес. Позвоните, расскажите, собираетесь ли вы каким-то образом отстаивать свои права и воодушевило ли вас события последнего времени, политические события. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, это, кажется, не бюрократия, это просто грабеж и диверсия.
А вы бизнесмен?
Да у меня две фирмы было, господи.
Вас воодушевили события последнего времени? Вы рассчитываете на перемены в плане борьбы с той же коррупцией, бюрократией?
Вы знаете, если я что-то куплю, то у меня скупят единороссы, и чисто это преподнести другому государству без войны, просто продать Россию.
Угу.
Почему Чубайс ни копейки не взял в банке в кредит какой-то, а приобрел электростанцию, да? А почему я должен брать кредит в банке, раскручивать свою схему, потом оплатить долги и проценты, чтобы получить свой бизнес, да? А Чубайс просто прихватил.
Символ неправедной приватизации и отчасти, ну, можно согласиться. Но, с другой стороны, конечно, таким способом нельзя выражать
свою, неконструктивно, так,
неконструктивно,
скажем так.
Да. Да. Я как раз думаю, что это вот наша общая проблема, что, значит, вот либо такое вот шапкозагидательство, либо уныние тотальное.
Ну да, уже Господь с ним, да, с Чубайсом, в конце концов, вот если у вас, значит, к нему претензии, обращайтесь в суд.
Да, тотальное, значит, какое-то неверие, да, и безысходность. Это вот это очень грустная история.
Но бизнес же на таком настроении не делается.
Конечно, нет. Но, знаете, что касается малого и среднего бизнеса, это вот очень важная вещь, что даже если бы и были бы хорошие условия, все равно очень трудно найти свою нишу, это я уже как экономист говорю, в нашей индустриальном ландшафте, который переполнен импортом. Это, правда, другая тема немного.
Я модернизация,
производство. Я всегда говорю о том, что у нас малый бизнес у нас в принципе развит, а его нет. Его нет, потому что нет большого бизнеса, готовой продукции. Вот в чем все дело. Ведь на Западе малый бизнес, как правило, обслуживает крупные корпорации, узлы и детали делают, конкурируют. Это, собственно, костяк общества, гражданского общества.
Ну, то есть, да, если бы мы продавали нефть в пробирках, то у нас были бы мелкие фирмы.
Вот, правильно. А вот, понимаете, топливно-сырьевым корпорациям им не нужны мелкие и средние. Они все сами.
Сами.
А здесь у нас, смотрите, у нас торговля, строительство.
Сфера услуг.
Сфера услуг. Вот, ну, вот, собственно говоря, и все.
У нас уже есть телефонный звонок. Елена, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Как раз вот мы слушаем вас, очень переживаем. Мы с мужем были на чистых прудах. Мы не кричали никаких лозунгов. Нас действительно оставили без работы. Значит, у нас автокафе были, которые правительство Москвы непосредственно закрыло. В настоящий момент мы обращаемся везде. И уже даже не знаем, куда написать. 10 предприятий, которые находились в парке, не работают, так как они в Кузьминках. Так как нас передали, мэр Собянин передал нас 242-м постановлением Департаменту природопользования. Значит, они говорят о том, что пройдет аукцион. Для того, чтобы провести аукцион, на счету нашей фирмы для одного лота должно находиться 2,5 миллиона рублей.
Елена, только закругляйтесь, пожалуйста, у нас уже очень-очень мало времени, минута остается до конца программы.
Да, у нас просто нет такой возможности, но нас никто не открывает, никто не слышит. И возможности работать.
Спасибо
не
большое,
дают.
Спасибо большое. Елена, Руслан Семенович, два слова, у нас время заканчивается.
Здесь очень все ясно. Это ведь вот это и есть бюрократический произвол. Похоже, что здесь вот как раз и нужна солидарность людей, которые работают в бизнесе.
Спасибо большое, Руслан Семенович Гринберг, директор Института экономики Российской академии наук, Нигина Бероева. Это «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами. Самые главные новости в комментариях наших журналистов. Оставайтесь с нами. 97.2, радио «Комсомольская правда».
Эксклюзивные интервью, уникальные репортажи. Только у нас.